Сегодняшний выпуск «Американского часа» откроет музыкальный альманах, который расскажет об очередной интервенции русского балета в Нью-Йорк. Прошу вас, Соломон.
Я хотел бы рассказать об очень важной премьере, прошедшей в труппе Баланчина, бывшей, которая известна как «Нью-Йорк-Сити Балет». Там есть специальный проект. В течение года некоторое количество молодых, обещающих балетмейстеров представляет свои новые балеты. Вот в этом году наиболее ожидаемой постановкой в этом спецпроекте был новый балет Алексея Ратманского, ныне главного хореографа Большого театра. Это молодой человек, ему еще нет 40 лет, и у него уже очень хорошая репутация в Соединенных Штатах. И после этой премьеры он был провозглашен новой большой надеждой мировой хореографии. Ратманский для своего спектакля использовал музыку Леонида Десятникова, тоже композитор из молодых, хотя он и постарше Ратманского. Это его сочинение «Русские сезоны» для скрипки, сопрано и струнного оркестра. Премьеру его осуществил в 2000 году Гидон Кремер со своим коллективом «Кремерата Балтика». Вот эти «Русские сезоны» были смоделированы по временам года Вивальди. И одновременно «Русские сезоны» — это как бы намек на «Русские сезоны» Дягилева. Название с таким двойным дном. Но что касается балета, то для меня всегда показателем того, удачно ли балетная постановка или нет, это углубилось ли мое представление о музыке в результате этого балета. И я должен сказать, что да. Я по-новому совершенно услышал десятниковскую партитуру. Вообще, это очень-очень интересная постановка. Тут есть даже некоторая интрига. Дело в том, что очень долгое время, не меньше четверти века, я бы сказал, главным современным российским хореографом, конечно же, был Борис Эйфман.
Да, Нью-Йорк стал для него вторым домом, второй сценой, конечно.
Да, Эйфману исполняется как раз в июле, между прочим, 60 лет. И он своим театром, ну, в тех или других воплощениях, руководит с 77 года. То есть на будущий год будет 30 лет, как он возглавляет свой театр. Это невероятно долгий срок. Но вот теперь в лице Ратманского у него, пожалуй, что начинает появляться достойный соперник.
При этом Эйфман – человек, который ставит сюжетные балеты, который вернул, можно сказать, сюжет балету. Как вот в этом отношении его диалог с Ратманским или его дуэль с Ратманским?
Да. Ратманский вообще не склонен к таким ярким театральным полотнам, каковыми являются всегда балеты Эйфмана. И он вообще такой более, что ли, сдержанный, ироничный. В каком-то смысле он более западный хореограф, нежели Эйфман, что и было, кстати, отмечено нью-йоркскими критиками. Потому что Эйфман – это нечто прямо противоположная вот такой американской традиции бессюжетного балета. Тут масса эмоций. Я, например, прочел, как одна недоброжелательница Эйфмана сказала о том, что Достоевскому бы его балет по «Братьям Карамазовым» бы не понравился.
Ну, я считаю, что понравился. Я считаю, что это лучшая как раз экранизация, если можно так сказать, Карамазовых. Потому
вот
что страсти там как раз Достоевский.
Ну, вот это позиция американского балетного критика. Им это все абсолютно чуждо. С другой стороны, когда им что-то показывают очень похожее на американское, тогда возникает обвинение в какой-то вторичности. Мне кажется, что вот у Ратманского есть шанс пройти где-то посередине и показать некоторую русскую экзотику, которая всегда необходима в такого рода вещах, а с другой стороны не впасть в какие-то эксцессы, которые бы позволяли говорить о чрезмерной сентиментальности, о каких-то ненужных страстях и прочих славянских пороках. И в данном случае, конечно, большой помощью Ратманского была ироническая, но одновременно выразительная музыка «Десятника».
второй сюжет нашего сегодняшнего альманаха тоже связан с балетом.
Да. Я хотел поговорить о том, какова сегодняшняя ситуация в этом бывшем балете Баланчина, Нью-Йорк-Сити, Балей. Питер Мартинс руководит этим балетом с 83-го года, то есть уже 23 года. Это, конечно, еще не эйфмановский рекорд, но для Нью-Йорка, где бесцеремонно выставляют руководителей культурных учреждений иногда и через полгода, это уже рекорд. И ему было определенно нелегко вот эти 20 с лишним лет вести этот корабль. Нелегко было потому, что он унаследовал этот балет, был продолжателем этого дела после двух несравнимых гениев. Каковым являлся, конечно, Джордж Баланчин, основатель балета, и человек, который вместе с ним это дело затеял, Джерри Робинс. Это тоже была грандиозная, очень интересная, своеобразная фигура. Мартинс очень плодовитый хореограф, регулярно ставит, и в этом сезоне тоже. Не очень интересно, хотя и не окончательно возмутительно бездарный. Нет, совсем нет, это всегда очень профессионально. Он знает своих танцовщиков, он дает им показать себя в хорошем виде. Претензий все равно огромное количество. И, в частности, каких-то людей, которые считали себя продолжателями традиций Баланчина, как, например, знаменитая Сюзан Форелл, он просто выпер Мартинс из балета. Какие-то остались и работают в качестве репетитора. Значит, у тех, кто изгнан, есть, конечно, свои сторонники, которые с пеной у рта доказывают, что дух Баланчина умер в балете, и этот храм пуст, и что это только какая-то такая опустевшая
скорлупа,
да, в которой нет содержания.
А вы как считаете?
Вот я посмотрел балет на музыку Веберна под названием «Эпизоды». Контраст очень сильный к Стравинскому, любимому автору Баланчина. И балет на Веберна — это вот такой пример головокружительной новизны. Я знал Баланчина и довольно много времени с ним провел. Но вообразить себе, вот как этот человек мог и Чайковского так ставить, как он ставил, и понимал он эту музыку невероятно. И Веберна, потому что Веберн — это такая музыка как бы рассыпающихся и собирающихся калейдоскопов. Это чистая комбинаторика. Я бы сравнил музыку Веберна с шахматной партией, но особой шахматной партией, которая играется со страстью таля, если угодно, потому что это очень эмоциональная всегда музыка.
Чапаев, который играется в шахматы.
Да, да, да. Но эти балеты требуют техники высшего пилотажа, и в постановке Мартинса на эту вот странную до сих пор, хотя эта музыка была сочинена еще в начале 30-х годов, то есть она уже далеко не новая, и сам этот балет был впервые показан на музыку Веберна в 59-м году, а все-таки это все еще оставляет впечатление абсолютно обостренной, холодноватой и одновременно вдумчивой новизны.
Ну а сейчас, Соломон, пришло время для нашего ежемесячного блиц-концерта, который в этом году посвящен году Шостаковича.
Я хочу сказать несколько слов об опере «Леди Макбет», о которой мы уже говорили, опере Шостаковича. И хочу поговорить о ней вот в связи с чем. Я недавно вернулся из Амстердама, куда я ездил представлять голландское издание своей книги «Шостакович и Сталин». И там увидел спектакль в нидерландской опере «Леди Магнуценского уезда», которым дирижировал Магис Янсенс, который является руководителем главного голландского и одного из ведущих...
И вашим старым другом.
Да, европейского оркестра «Концертгебау». И оркестр этот также играет вот в этой нидерландской опере. Это вот так бывает. В Вене такая же история. Там тоже филармонический оркестр, одновременно является оркестром оперы. И спектакль этот на меня произвел сильнейшее впечатление. Я даже его воспринял как исторический. Дело в том, что «Леди Макбет» — это как бы постепенно становится визитной карточкой.
Для каждой культуры, куда попадает Шостакович.
Да? И вот, скажем, в Америке настоящая слава Шостаковича началась с постановки «Леди Макбет» в 1935 году. Тогда дирижировал Артур Радзинский. Это было дело в Нью-Йорке. постановки. А в Голландии, нужно было дождаться этой постановки 2006 года, мне об этом говорили многие голландцы. Они говорили, что для них знакомство с Шостаковичем началось только сейчас, после этого спектакля.
Соломон, а почему? Почему именно опера представляет Шостаковича, а не инструментальная музыка?
Ну, театр — это всегда наиболее эффективное средство достичь сравнительно более широкой аудитории. Кроме того, должен сказать, что вот этот спектакль, он по двум соображениям на меня произвел сильнейшее впечатление, почему он и является, как мне кажется, историческим. Первое, это, конечно, невероятно сильная постановка. Режиссер австрийский Мартин Кушай сделал предельно откровенный и такой жестоко откровенный спектакль. Никогда ничего подобного в опере я не видел, думаю, что не увижу. Там есть сцена знаменитая издевательства над работницей Аксиньей у Шостаковича, где в большинстве постановок, а я их достаточное количество видел, сильнее или слабее вот лапают эту несчастную Аксинью. Это всегда все-таки какая-то условность. Тут перед нами действительно раздевают эту женщину, и она стоит такая довольно полная певица, практически абсолютно голая на авансцене, и ее хористы вокруг тискают под прожектор. Тут никаких
молчаний
вообще.
Театрального условности нету, да?
Я видел этот спектакль два раза, во второй раз я уже знал, о чем будет дело, но в первый раз, даже я понимая, о чем идет речь, все равно был шокирован.
Вас не шокирует такой натурализм в театре?
Вы знаете,
особенно в оперном театре.
Это настолько совпадает с музыкой в данном случае. Весь спектакль, должен сказать, очень откровенный и резкий. Это первое соображение. Но второе, это в первый раз в исполнении Янсенса и концерт Гебау я, что называется, услышал всю музыку, всю партитуру. Потому что до сих пор эту оперу все-таки делали с какими-то передержками, когда она звучала как авангардная партитура, так или иначе. В первый раз Янсенс сделал эту оперу, как будто это произведение Пуччини. Все пело абсолютно, все выигрывалось. Вокалисты тоже все пели. Не было нигде крика, который стал уже традиционным для этой оперы. И в этом тоже смысле я полагаю, что это будет историческая постановка. И оркестровые моменты, оркестровые фрагменты производили на меня особое впечатление. Они как бы выносили на себе философский смысл этой оперы. Вот такое впечатление на меня произвела оркестровая пассакалия Шостаковича, антракт между 4-й и 5-й картинами. Пассакалия — это старинная вариационная форма с неизменным басом и меняющимися верхними голосами. Вот в данном случае это квинтэссенция трагедии. И с этим ощущением трагедии люди и уходят со спектакля, они как бы одновременно и подавлены. Тут они забывают уже даже о всей этой эротике.
Которая соблазняла их
на этого. И они уходят с впечатлением о том, что это спектакль действительно о любви, о жизни и о смерти.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх